на хвалях Радио Свобода. У Пражской студии Алена Радкевич. Арганізатары пратэсту ў Ерэване сцвярджаюць, што сапраўдная прычына росту тарыфаў на электрычнасць – марнатраўства ў энергетычных структурах, падначаленых расійскаму манапалісту. Аляксандр Лукашэнка вызваліў з пасады дзяржсакратара Рады бяспекі Беларусі Аляксандра Мяжуева. У Менску прэзентуюць кнігу «Валянцін Тарас» – літаратар з беларускіх 60-х. Пра гэта ды іншае цягам бліжэйшай гадзіны. Ситуация у Ереване застается напруженной. Армянская полиция закликала протестующих у центра столицы разыстись и вызволить заблокированные улицы. Улады пообещали не уживать силу до того часу, покуль акция носит мирный характер. Минулые ночи больше за 6 тысяч человек, которые протестовали супроть повышения коштов на электроэнергию, сделали другую спробу рушить до резиденции президента, али были заблокованы полицией. У ночи до протестовцев долучилась группа армянских политиков и громадских деячов, что сформовали живый щит помеж удельниками акции протесту у центра Еревану и полициянтами. По водле видовочцев и журналистов, колькость протестовцев на проспекте Баграмяна знову расте. Полиция усталявала там огороджи. Историю конфликту тлумачит ведомый армянский блогер, эксперт у информационной безопасности Тигран Качаран.
Здесь акции протеста против подорожания электричества, которое право ЕС уже второй год подряд вносит предложение о подорожании, и соответствующая комиссия, которая регулирует эти цены, они внесли предложение повысить цены на 40%. Представляете, да, для населения, которое живет в основном в не очень хороших условиях. После долгих разборок и протестов комиссия приняла решение увеличить на 17%, но все равно население этим не было удовлетворено. И начались акции протеста. В чем проблема? Что как бы полиция вошла в раж, и вместо того, чтобы удовлетвориться тем, что очистила проспект Баграмяна от митингующих, они начали догонять и избивать в разных точках города и протестующих, и активистов, и журналистов в том числе, разбивать камеры и так далее. То есть, можно сказать, переусердствовала в своем стремлении, ну, что вызвало очень бурное недовольство среди всех.
Чым могуць скончыцца забурэнні ў Ерэване? Праваабаронца, віцэ-прэзідэнт Міжнароднай федэрацыі правоў чалавека Алесь Бяляцкі разважае.
Цяжка сказаць, бо вельмі верагодна, што, улічваючы тое, што пакуль што перамоўнага працэса не пачалося такога рэальнага паміж прэзідэнтам і актывістамі гэтай акцыі, паглядзім, як гэта будзе развівацца далей, хаця б, канешне, мне асабіста хацелася, каб там ўсё абышлося неяк без крыві, каб яны знайшлі ўсё ж такі нейкае разумнае выйсце з гэтай сітуацыі, вырашылі не толькі гэты канкрэтны лакальны канфлікт, а каб ўсё ж такі армянскае грамадства было больш скансалідаваным, войскам, они знайшли агульныя кропкі далейшага развіцця армянскай дзяржавы і армянскай дэмакратыі.
Падрабязнасці падзеі ў Арменіі і каментары да іх у праграме пазней. Аляксандр Лукашэнка вызваліў з пасады дзяржсакратара Рады бяспекі Беларусі Аляксандра Мяжуева па яго просьбе ў сувязі са складанымі сямейнымі абставінамі. Вайсковы аналітык Андрэй Паротнікаў перакананы, што толькі пасля з'яўлення тэксту указу аб адстаўцы Мяжуева можна будзе з пэўнай дакладнасцю казаць пра тое, сапраўды яна выкліканая сямейнымі абставінамі, ці гэта толькі прыкрыццё іншай прычыны.
Абсолютно технічныя выканаўцы, не самастойная фігура абсолютна. Потому тут ничего сказать нельзя. Одно, что, конечно, пресс-служба дает такие тлумашения о подставах до отставки. Ну, мабуть, так оно и есть, хоть это все некие проблемы, связанные со здоровьем, а у некого со свояков, видимо, серьезные.
Вайсковы аналітык Андрэй Паротнікаў. У Менскай абласной бібліятэцы імя Пушкіна прэзентуюць кнігу гісторыка, даследчыка Анатоля Тараса пра свайго брата, пісьменніка Валянцін Тарас, літаратар з беларускіх 60-х. Кніга выйшла ў серыі 100 выдатных дзеячаў беларускай культуры.
Гэта кніжка ў серыі 100 выдатных дзеячаў беларускай культуры. Пісаў я яе недоўга. Збіраўся доўга, пісаў недоўга. Я лічыў сваім абавязкам прасвяціць асобнае выданне свайму старэйшаму брату Валянціну, якога вельмі любіў, які, на мой погляд, быў досыць таленавіты літаратар, а таксама адзін з дзеячаў беларускага новага адраджэння 90-х гадоў.
Рэпартаж з прэзентацыі слухайце пазней. У Мінську відбулася зустріча трьохбакової контактної групи по Донбасі з представником АБСЕ, швейцарським дипломатом Хайді Тельявіні. Перемови трьохбакової контактної групи відбувалися у трьох працівних підгрупах по гуманітарних, політичних і економічних питаннях. Хайді Тельявіні сказала журналістам у Мінську, що праця по урегулюванню проблем, зв'язаних з конфліктом в Східній Україні, протягується і сьогоднішньо рано говорить про її виніки. У свою чергу, представник самообвішений ДНР Деніс Пушилін заявив:
то, что подчеркивается важность решений политических, для нас является хорошим сигналом. Мы видим заинтересованность и Европы в лице ОБСЕ, мы видим заинтересованность в лице Российской Федерации, чтобы процесс продвигался как можно быстрее. И, наконец, с политическими решениями появится возможность решать вопросы и военного плана, в том числе и, наконец, прекратить обстрелы.
Після посідження трьохбакової контактної групи Хайді Тельявіні представила журналістам австрійського дипломата Мартіна Сайдіка, свого переємника у трьохбаковій контактній групі по урегулюванню ситуації на Донбасі.
Година дня на свободі.
У глиб події.
Ближе до героїв.
Більш про тенденції.
У Арменії 22 червня скончився термін ультиматуму супроць підвищення тарифу на електроенергію, вилученого ініціативою Нерабунку. Тягом попередніх днів активісти ладили сидячу забастовку на площі Свободи, після чого рушили до резиденції президента Арменії. Згодно з оцінками, у шесті брали удел до 10 тисяч чоловік. Правоохоронні органи жорстко розогнали мирне шесті з уживанням спецсродків. Ці тільки підвищення тарифів на електроенергію стало підставою для народних забуренняв. Ці насамреч 16% рост – такий відчувальний удар для сімейного бюджету. Жихарка армянської столиці, керівниця відділу маркетингу компанії «Севані Ішхан» Ніна Меграбян летось переїхала на історичну родину з Білорусі і каже, що справжня причина – марнотравство у енергетичних структурах, підначалених російському монополісту «Інтеррао ЄС».
Там є Інтеррао ЄС і Ель-Сеті Армении. Так вот, Інтеррао ЕС – це російська компанія. Дочерня компанія – Ель-Сеті Армении. Електросети Армении, то есть, принадлежат России. Был Гладунчик, директор там, которого сняли за отмывание огромного количества денег. Потом пришел Бибин Евгений. И тоже получилось так, что куда-то вся эта... У Армении есть атомная станция, там еще есть несколько ГРЭСов. То есть электроэнергию мы вырабатываем сами в большом количестве. Но так получилось, что мы почему-то в огромных долгах, и у всех банков Армении и СНГ у нас огромные кредитные линии. И электроэнергия сейчас подорожала потому, что по последним отчетам в огромных долгах находятся Эль-Сети Армении. И поэтому, чтобы закрыть эти долги, мы поднимаем стоимость. Народ спрашивает, кто-то заворовал деньги, а расплачиваться с кредитами за наш счет должны. Почему? Потому что сейчас где-то 41 драм за киловатт, да, будет 47-48. То есть в среднем 10-12 центов за киловатт будет. В странах СНГ это, ну, мы самая дорогая одна из стран СНГ, которую будем за электроэнергию платить. А если электроэнергия поднимется, поднимется все. Хлеб, вода, абсолютно все показатели, они вырастут автоматически. Поэтому народ негодует не потому, что только выросло, а потому, что у электросетей Армении, которая является дочерней компанией России, есть какие-то огромные долги, и чтобы их закрыть, население поднимает цену. Вот откуда бунт появился.
У виніку розгону мітинговців 23 червня на проспекті Баграмяна у Єревані у відділенні поліції доставлені 237 удільників акції. Десятки чоловік звернулися по медичну допомогу, многі шпіталізовані. Під час операції отримали ранені і супрацовники поліції. Супрацьстояння опозиції і силовиків протягується, покуль фізична сила не уживається. Некоторі назиральники назвали події у Єревані «електромайданом». Дык ці варта чакаць новага майдану гэтым разам у Закаўказі. Сітуацыю для беларускай службы радыё «Свабода» пракаментаваў вядомы армянскі блогер, эксперт у інфармацыйнай бяспецы Тигран Качаран.
Классического Майдана, который пытаются навязать украинские СМИ к российские СМИ, в Армении не происходит, потому что в основных требованиях нет никаких претензий к Российской Федерации или нет никаких антироссийских лозунгов. Да? Например, во время шествия нужно было видеть флаги Евросоюза, но их по требованию организаторов были убраны. Все, в принципе, конструируются на том, что этого подорожения не должно быть, и, наверное, 99% населения этого хотят. Даже заместитель шефа полиции вчера сказал,
сказал, что и полицейские тоже, они против этого подорожания, но согласно Конституции они вынуждены поддерживать общественный порядок. Если это уже перейдет в требования к отставке там президента или правительства, или предположим к выводу российской базы, или национализации российского имущества, здесь, естественно, что общество опять расколется. Тут тоже главное отличие, да, вот от майданных явлений, которые были в других странах, здесь полиция показала, что она жестко будет пресекать антизаконные, по мнению полиции, требования шествия и митинги, поэтому, в принципе, никому не хочется, чтобы было продолжение. Если бы власть могла бы найти язык с теми же демонстрантами, с обществом, да, потому что, в принципе, демонстранты, они представляют собой армянское общество, которое против этого подорожения, было бы желательно пойти по этому сценарию. И желательно было бы, конечно, той же России навести как бы порядок в дочерних организациях, потому что основные претензии к Интеррао ЕС идут в том, что огромная сумма, которая была оформлена как инвестиция, была потрачена на предметы роскоши, на какие-то непонятные тендеры, на распил и тому подобное. И народ, в принципе, думает, зачем он должен из своего кармана возмещать долги бизнес-организации. То есть желательно было бы, чтобы Россия пересмотрела политику вот своих бизнес-предприятий на территории Армении. Дабы это не могло быть использовано там западниками или людьми, которые работают в антироссийском поле, чтобы это не давать повод. Потому что, в принципе, повод дала Россия. И сейчас, когда российские СМИ пишут о каком-то Майдане антироссийских настроениях, в первую очередь нужно подумать о том, что как бы толчок к этому дала именно российская организация, которая попросила увеличить на 40% электроэнергию. И, в принципе, по энергетике Армения — это страна, которая производит электроэнергию. Очень непонятно вот нашей стране, почему у нас должна быть самая дорогая электроэнергия на всей территории СНГ. Тем более, в стране производителя.
Мяркує відомий армянський блогер, експерт у інформаційній безпеці Тигран Качаран. Тепер кіловат електроенергії для армянських споживців коштує близько 40 драм. А від 1 жнівня цей показник пропонується підвищити до 48. Тобок у середньому це буде 10-12 центів за кіловат. Для порівняння, максимальний тариф у Білорусі тепер складає 7 центів за кіловат електроенергії. Правооборонца, віце-президент Міжнародної федерації правов чоловіка Олесь Беляцький каже, що забурення у Єревані викликане політичними чинниками. Люди вийшли протестувати супроць засілля російського капіталу у Арменії.
В принципе, любые экономичные, сдавалось бы, акции, они завсегда имеют политический подтекст. Потому что много чинников свечит про то, что не только подвышение электроэнергии, а в принципе напруженность в армянском громадстве. Может быть, незадовольнение политикой президента вывело людей, тысячи людей на улицы. Сгадываючи белорусский опыт таких массовых акций конца 80-х, початку 90-х годов, треба сказать, что вельми хутка экономичное потребование они набывают и политический контекст, и переходят в политическое потребование. Тому мне кажется, что в наших краинах отсутности стабильной демократии с авторитарными, больше мягкими, более жесткими режимами, любые экономичные хвалевания, они имеют так само и политический подтекст, сильно связаны с взаимоотносинами помежу владами и громадством, помежу той часткой громадства, которая не задоволена политикой владов.
Що відомо про політичну ситуацію у Арменії? Ці дає яна підстави для того, щоб велика кількість людей хотіла переміну? Міркування Олеся Беляцького.
Улічуючи те, що Арменія визначилася, скажімо так, політичним курсом, війшовши в Євразес, це натурально не тільки економічний союз, це економічний союз, який має політичну підкладку і будується як нека певна супротивага європейському зв'язку. Тут відомо, що от ця хваля підозрілості до любої громадської активності, яка має вельми високий рівень у Росії, вона певним чином накрила Арменію і відбувається відкат просто від тих, може бути, невеликих, але тим не менш досягнення, які Арменія були зроблені у останні роки. І те, що як класично, наприклад, розганялася гета демонстрація, яка була мирна, ну, я думаю, що непропорційне вживання сили можна казати. Яким чином відносилися до журналістів під час розгону гетої демонстрації? Це все говорить про те, що армянські влади спробували, принаймні, ось такими гвалтовними методами спинити це громадське хвилювання. Причем, я думаю, что и под полным контролем, конечно, и сбоку российских политических колов, и российских спецслужб, потому что выказывание пресс-секретаря Путина Пескова про то, что мы вельми уважливо назираем за тем, что отбывается там, но говорить про то, что российские влады разглядают Армению как свою такую краину, которая находится под их контролем, и они просто знову же, вот это вот паранойя, значит, боясь любой громадской активности, верогодно, так сказать, обмерковывается и на уровне кіраўніцтва России и Армении, вот методы, якими подавляется громадская активность, вельми верогодно, что она диктуется просто из Кремля в этой ситуации.
Мяркуе Алесь Бяляцкі. Пра палітычныя складнікі хвалявання ў Арменіі і перспектывы гэтых забурэнняў мы будзем гаварыць з маім калегам Юрым Дракахрустам. Юры, ці ўдзельнічаюць у пратэстах у Арменіі палітычныя партыі і арганізаваная апазіцыя?
Алена, я сёння размаўляў з армянскімі палітолагамі, з армянскімі экспертамі, і яны даюць на гэта адказ «не». Апазіцыя нават не ўдзельнічае ў гэтых акцыях, не тое, што не кіруе імі. Адзіны, так бы мовіць, эпізод, ну, умоўна кажучы, удзелу, это калі на плошчу прыйшлі вядомыя ў Арменіі людзі, у тым ліку і дэпутаты, і якія стварылі такі своеасаблівы жывы шчыт, як бы абараняючы маніфестантаў, але яны падкрэсліваюць, што яны не за маніфестантаў і не за паліцыю, што яны супраць гвалту, супраць таго, каб паўтарылася тое, што адбылося ўчора раніцай, і яны супраць таго, каб армяне біліся з армянамі. Вось, але вот як палітыкі як цэлая, як палітычная арганізацыя, гэтага кажуць няма. І гэта, ведаеце, вельмі нагадвае, скажам, самы пачатак Майдана, нагадвае егіпецкую першую плошчу Тахрыр, турецкую плошу Таксім, кажуць, што гэта было, гэта такі сеткавы пратэст, пратэст арганізаваны праз сацыяльныя сеткі, праз Фейсбук. У ім нават лідары не праглядаюцца, і тым больш там, па меншай мере, пакуль няма як бы яўных выразных палітыкаў.
Ну, ва ўсялякім выпадку, нейкая група лідараў, арганізатараў там ёсць, бо ім якраз і прапаноўвалі сустрэцца з прэзідэнтам і правесці з ім перамовы. Аднак яны двойчы адмовіліся. Чаму?
Ну, адзін момант это тое, што яны ўсё ж такі як бы не правадыры. Ці не зусім правадыры, магчыма, яны не адчуваюць за сабой такога, ну, як бы мандату гэтай плошчы. З іншага боку, ну, там такое даволі моцнае супрацьстаянне, людзі вельмі моцна пакрыўджаныя на ўладу, людзі ў прынцыпе адчуваюць, ну, я не магу сказаць, што вот усё грамадства падтрымлівае менавіта пратэст, але, ну, падвышэнне тарыфаў на электраэнергію як бы нікога не радуе. Акрамя таго, у Арменіі, мы пра гэта проста менш ведаем, ёсць, ну, як бы вопыт, досвед, калі падобныя пратэсты сацыяльныя, як бы мовіць, прымушалі ўладу адступаць. Пэўны час таму там былі такія пратэсты супраць падвышэння тарыфаў на гарадскі транспарт, і ўлада адступіла. Быў выпадак, калі такія пратэсты супраць вядзення пенсійнай накапляльнай сістэмы. Дарэчы, адзін з лідараў цяперашніх пратэстаў быў лідарам і пратэстаў супраць тарыфаў на транспарт. Ну, вось тады ўлада адступіла, як бы яны зараз разважаюць, што а чаму б і зараз ёй не адступіць. І в этом сэнсе гэтыя людзі, яны ўсё ж такі, ну, скажам так, не спрактыкаваныя палітыкі. Бо, ну, пайсці на перамовы з прэзідэнтам. Ён будзе выказваць нейкія рэзоны. Ён будзе, магчыма, прапаноўваць нейкія кампрамісы. Калі людзі настроены, вот мы прыйшлі, вот будзе так, як мы сказалі, і ўсё, ну, тут ім как-то і нема з чаго весці такія перамовы.
Ну, вось цяпер многія прапануюць пратэсты ў Ерэване з Еўрамайданам ва Ўкраіне і нават ужо ахрысцілі яго электрамайданам. Ну, вы ўжо прыгадалі турэцкую плошчу Таксім. Можна прыгадаць расійскую балотную, нарэшце, Менскую плошчу, дзе пратэсты не перамаглі. На думку экспертаў, на што больш падобны цяперашні праспект Баграмяна, месца працэсу ў Ерэване?
Ну, ведаеце, я магу прыгадаць, што я памятаю, калі вось на самым пачатку Еўрамайдана мы размаўлялі і з экспертамі ўкраінскімі, і нават з удзельнікамі, нават з арганізатарамі, якія казалі, што, ну да, ну, гэтыя пратэсты вот пэўны час працягнуцца, мы як бы паказваем сваю пазіцыю і ўсё. Наконт Украіны таксама далёка не з самага пачатку было відавочна, у што гэта ператворыцца. Вось. Тым не менш, ну вот тыя эксперты, з якімі я размаўляў, напрыклад, Александр Іскандарян, дырэктар інстытуту Каўказу ў Ерэване, ён кажа, што ўсё ж такі пакуль гэта, ну, такія пратэсты хутчэй моладзі, хутчэй студэнтаў пераважнай часткі. Ну, і ён кажа, што гэта хутчэй больш пахвальна подобно на российскую болотную, на протест креативной клясы, чем на протест, вот так бы мовить, такой массы.
Ну, будем сподеваться, что она не завершится тем же, чем протесты на Болотной, маю на увазе судовые процессы. Узгадаем, что была у Армении так само узбуджена криминальная справа. Однако у всех, кого затримали, у больше за 200 человек день тому, у всех их по потребованию манифестантов, у всех их выпустили. Ну, а тем же Россия вмешаться у политичный кризис у Армении?
Теоретично може, особливо, коли размова пойде, наприклад, про, скажем так, российскую военную базу в Гюмрі, коли размова пойде про змену, скажем так, геополитичной ориентации Армении, але покуль справа як бы и не близко до этого, и она навод покуль не вышла в такую, ведайте, ну, чисто политичную площадь, то есть, скажем, лозунги там про отставку президента, ураду, яны на этой площади гучать, але яны это покуль по меньшей мере не головное, не головные лёжунки этой площади. Ну и кроме того, варто сказать, и вот ты эксперты, которые давали интервью нашим коллегам, у них просочивается, что все ж таки ставление до России, яно в Армении не такое, как в Украине, яно в принципе становчее. Причем это тлумачится и историей, и геополитикой, тому что, ну, в принципе, Россия подтримливая баланс вокруг, скажем, Нагорного Карабаху, скажем, за то же долучение до Евразийского союза у парламента Армении голосовала и улада, и оппозиция. И, махчима, миновито ведаючи про и Нагорный Карабах, и про наявность Азербайджану, який в несколько разов больше за Армению. Вось. И то, и вот, что мы чули, что навод какие-то такие вот, ну, навод привиды, а як бы антироссийских, так бы мовить, настроев, яны самими манифестантами прикрываются. Інша справа, что российцам не треба ничего для психозу, так бы мовить, особых подставов, яны сами себя накручивают. Але все ж таки это іншее громадство, у им іншие подделы, чем в украинском громадстве.
Я дякую, это был прогноз Юрия Дракохруста.
Година со свободой.
Хутка про новое.
Подробязно про актуальное.
Глубоко про важное.
От 6 до 9 вечера.
А 7 раницы.
И круглые сутки в интернете.
Свобода.орг.
Радио для тех, кто шануя свой час.
У этой хвилины у Менской областной библиотеки имя Пушкина проходит презентация книги историка, доследчика Анатолия Тараса про ягонага брата письменника. Книга называется «Валентин Тарас. Литератор с белорусских 60-х». Она вышла у серии 100 выдатных деятелей белорусской культуры. На презентации присутничая наша корреспондентка Инна Студинская. Она зараз на сувязи. Инна, скажите, коли ласка, гэтая книга, гэта биографичный нарыс?
У принципе, первая частка – это биографичный нарыс. Книга складывается с трех таких частков. Первая – это, саправды, биографичный оповед. Так она, эта частка и называется. Там расповедается и про батьков, про дятинство, про то, как у 13 годов Валентин Тарас трапил партизаны. И, до речи, первые импульсы расчарования у советском ладе он зазнал у партизанах. Вось. Другая часть творчасць, там вось сапраўды аналізуецца ягоная і проза, і публіцыстыка. Ёсць такі цікавы вельмі раздзел «Маркес Геніуш Быкаў» асобны. Ну, а трэці раздзел – гэта грамадская дзейнасць 1986-2008 год, калі Валентин Тарас быў і ў пэн-цэнтры, і ў фонде Сураса, займаўся грамадскай дзейнасцю, быў такім актыўным вельмі вось літаральна да апошняга дня.
Ну і ад брата, ад Анатоля Тараса, цяжка чакаць цалкам бессторонняга аналізу. Што на гэты конт казалі выступоўцы, якія прысутнічалі на прэзентацыі?
Ну, тут такой критики особливо не было, потому что книжку только вось люди отрымали, и, конечно ж, прочитать я еще не могчима было, так прогортать только можно было. Али яны додавали такие серьезные речи, в принципе. Вось, например, Арсень Ліс, літературазнаўца, даследчык, таксама распавёў, што будучы аспірантам, як ён пісаў рэцэнзію на вершы Тараса, ён распавёў такія цікавыя рэчы з біяграфіі. Аказваецца, у 1961 годзе Валентин Тарас працаваў у газеце «Звезда», і яго прымушалі ўступіць у партыю. У партыю ён не хацеў уступаць, яму нават з аддзелу прапаганды прыйшлося перайсці ў аддзел пісьмаў, лістоў. Вось. І яшчэ яго груба выставілі з часопісу «Нёман», прычым з адпаведным запісам у працоўнай кніжцы. А рэдактарам «Нёмана» тады быў Андрэй Макаёнак. Ну і проста людзі дадавалі. Цікава выступіў Анатоль Вярцінскі, ён прынёс газету «Лім», дзе друкаваўся Тарас, вершы 1989 году. Потым цікавы зборнічок поэзіі «Дзве тетрадзі» 1982 году. І тады Вярцінскі падкрэсліў некія радкі алоўкам. Ён зачытаў гэтыя радкі зараз, і яны настолькі актуальныя. Раіса Баравікова распавядала такую цікавую гісторыю, як на ёй прыйшлося змяніць назву свайго зборніку. Яна рыхтавала паэтычны зборнік і хацела назваць яго «Адценне настрою». А Валентин Тарас раскрытыкаваў, кажа, што чыста жаночыя там некія штучкі, і параіў ёй: «Назаві такое кароткае лета». Вот. Ну і Сямён Бухчын таксама вельмі прыкольна распавядаў пра артыстызм Тараса, як ён парадыраваў і пісьменнікаў, там і Станіслава Петровича Шушкевіча, старэйшага ў сэнсе бацьку, і назваў яго, што Іраклій Андронікаў адпачывае, калі вось Тарас распавядаў нешта.
Я дзякую. Іна Студзінская перадавала з Менскай абласной бібліятэкі імя Пушкіна, дзе ў гэтыя хвіліны праходзіць прэзентацыя кнігі гісторыка, даследчыка Анатоля Тараса. Ён напісаў кнігу пра свайго брата Валентин Тарас, літаратар з беларускіх 60-х. Кніга выйшла ў серыі 100 выдатных дзеячаў беларускай культуры.
Жывая свабода з Аленай Радкевіч.
Александр Мяжуеў быў адпраўлены ў адстаўку з пасады дзяржсакратара Рады бяспекі. Як паведамляе прэсавая служба Александра Лукашэнкі, па ягонай просьбе, маецца на ўвазе па просьбе Александра Мяжуева, у сувязі са складанымі сямейнымі абставінамі. Гэтую сітуацыю вывучаў мой калега Алег Груздзіловіч. Ён зараз на сувязі. Алег, наколькі можна верыць гэтай фармулёўцы наконт сямейных абставінаў? Ці за гэтым нешта іншае хаваецца?
Добрый день. Больше можно верить, больше бывали выпадки, коли сапраўды вось по семейных обстоятельствах, по стане здоровья, вось можно нагадать отставку былого министра внутренних справ Куляшова, якого отправили отставку, нибудь от формулёвкой по проблемах здоровья. Никто в это не верил, все думали, что это неяк связано с площей, с другими подеями, але вот проз некий час высветилось, что сапраўды он лечился, у него была тяжкая хвороба. Так что это такое максимое, але может быть и не, могут быть некие иншие причины. Вось глядальник Александр Лесін мяркуе, што вось гэта адстаўка, яна укладзецца ў учорашнюю адстаўку Алега Зямскога, гэта былы камандуючы ракетамі войскамі і артылерыяй, маўляў, патрэбны новыя маладыя кадры, якія будуць больш хутка праводзіць мадэрнізацыю беларускага войска. Вось, дарэчы, што мяркуе Александр Лесін пра адстаўку Мяжуева.
Явна тэмп ваеннай рэформы не ўстраіваюць прэзідэнта. Похоже, что ситуация осложняется настолько, что он решил форсировать модернизацию. Ну и в условиях, когда средств на это маловато, нужны какие-то нетрадиционные прорывные решения. Похоже, что грядут большие перемены в силовом блоке. Он военный, он генерал бывший, человек достаточно заслуженный. Вот он и в парламенте заседал, возглавлял комиссию профильную. Комитет, по-моему. Я думаю, что в плане лояльности, как говорится, служебном к нему нет претензий. Вопрос стоит о том, что надо очень быстро меняться белорусской армии. Думаю, что Украина всегда, так сказать, маячит перед президентом. Пример, когда армию запустили и что получилось. Поэтому я полагаю, что именно этим вызвано такое быстрое перемещение кадров и массированное сразу несколько.
Тем не менее, есть меркование все-таки, что это может быть и семейные обставины, военные міжнародний аналітик Андрій Поротніков пропонує почекати, поки з'явиться текст указу Олександра Лукашенка, де мусить бути вже певна формулювання, а головне, можуть бути прикмети, чи справдитися по сімейних обставинах відбулася ця відставка. Прикладом, він каже, що коли буде формулювання з правом ношення військової форми, це означає, що справді чоловік відправили по неких, ну, об'єктивних причинах. А коли будуть такі інші формулювання, прикладом, відправити у розпорядження міністра оборони, то це означає, що за некі провинності. Ось що каже Андрій Поротніков.
Абсолютно технічний виконавець. Скажем так, він не є поліцеймейкером і ніяких особистих у його сравнення у провалу немає. Те, що йому казали, то він виконує. Не казали, не виконує. Не самостійна фігура абсолютно. Тому тут нічого сказати нельзя. Одне, що коли, звісно, прес-служба дає такі тлумачення по підставах до відставки, ну, мабуть, так воно і є, хоч це все некі проблеми, зв'язані зі здоров'ям, а у некого зі свояком, дуже серйозні.
Ми чули меркування військового аналітика Андрія Поротнікова. Олег, ну а вогуль, яку роль адыгрывае дзяржсакратар Ради безпеки у гірархії беларускай улады? І наколькі адпавядаў гэтай ролі Александр Мяжуеў?
Ну, формально это высокая посада, и она более значная за посаду министра, тем более, что это человек, який наближенный до Александра Лукашенко. Але можно сгадать и то, что вот эти посады, они вельми часто заменяются, на их працавали ведомые люди, а потом шли, например, на керовництво администрации, на Министерство обороны, Мальцев, Нявыглас, Шейман. Можно сгадать, что были гучные отставки с этой посады, как в 2008 году сняли Виктора Шеймана, все тогда гадали, за чего его знали, чему. А оказалось, он на меркование Александра Лукашенко, взять был не виноват в том, что не обеспечивал его лохову под час этого выбуха на святе незалежности. В принципе, кажут так, что эта посада вельми такая довольно символичная, и он не будто курирует все силовые ведомства, але часто выполняет такие техничные задания, как некие дипломатичные перемовы. Вот, прикладом, сгадали, что Межуев ездил в Китай, домовлялся на конт некого узбра Україні, хоча й за все на контр цих ракет. Зараз Максима буде виконувати гети авіарезки інший чоловік, і я не думаю, що він буде горше з цим справлятися. Саме головне, що в цій Совєті безпеки є советник, син Олександра Лукашенка Віктор, який, я думаю, більш впливовий, ніж будь-який держсекретар.
Олег, ну ось Олександр Алєсін у коментарі, який ми з вами чули, узгадав про те, що тепер потрібні у силових структурах люди іншої генерації. І з гэтым звязаў адстаўку Александра Мяжуева. Наколькі ўвогуле востра ў сілавых структурах стаіць гэтае пытанне і праблема са старых кадраў?
Видать, что остро не только в силовых структурах, в уголе, во владных структурах Беларуси. Но, когда мы поглядим на практику, то оказывается, что одни и те же люди, одна колода, тусуются по разных посадах, и фактично айди старение за 20 годов вельми мало заявилось новых имен. Тому вот таких вот галинах, где на узросте не выйдешь, то, видать, Александр Лукашенко принимает решение нечто соправды заменить. Вот заявились известки, что за место былого командующего ракетными войсками и артиллерией Олега Земского з'явиться полковник Козловский, якому менш за 50 годов. То бок вот то, что он полковник, то, что он, видать, діючого войска, вот это основный зараз фактор, який може сприять этой кадровой змене. То бок вот нужны, видать, такие люди, якія больш ведуть сьогоднішню практику і больш готовы нешта хутка і рашуче мінять.
Я дякую Олегу Грузіловичу, який крыху праясніў нам сітуацыю з апошнімі кадравымі адстаўкамі. Кіраўнік беларускай дзяржавы зноў заяўляе, што ўлада забяспечыць правядзенне прэзідэнцкіх выбараў на найвышэйшым роўні. Ён паўтарае тыя ж абяцанні, якія даваў 5 гадоў таму. Мы з Уладзімірам Глодам зараз параўнаем сёлетнія выказванні кіраўніка дзяржавы з тымі, якія ён рабіў перад папярэднімі прэзідэнцкімі выбарамі. Спадар Уладзімір, добры дзень. Якія самыя яскравыя цытаты Александра Лукашэнкі з мінулых выбараў?
Добрый день, Елена. Вот, бодай, самое главное, что, когда переглядаешь эти цитаты, приходишь до основы, что Лукашенко упевнены. Все выборы, которые проводились, когда он керовал державой, были выключно демократичными. И вот про это он наупрост заявил 2 листопада 2010 года, когда встречался у Минску с тогочасным министром замежных справ Польши и Немеччины. Тады Радаслав Сікорскі і Геда Вестервелля перадалі беларускім уладам пажаданне ў развязу, каб выбары прэзідэнта ў снежні былі дэмакратычнымі. На гэта Лукашэнка адказаў, што інакш быць не можа. І вось я працытую дакладны ягоны адказ. Ніколі ў нашай краіне не было так, каб парламент і прэзідэнта абіралі недэмакратычна. Гэтыя выбары будуць дэмакратычнымі, таму што вы гэтага хочаце, сказаў Лукашэнка. І вось гэты эпізод амаль 5-гадовай даўніны згадаў сёння ў размове са мной палітолях намеснік старшыні руху за свабоду Алесь Лагвінец.
У Лукашэнкі вельмі своеасаблівае разуменне дэмакратыі, якое не суадносіцца з агульнапрынятым цывілізаваным разуменнем свабодных і справядлівых выбараў. Такія абяцанкі ён дае пад кожную прэзідэнцкую кампанію. Можна згадаць, як ён размаўляў і з Далі Грыбаўскайте, і з Радаславам Сікорскім, і Гвідо Вестервеллі, калі ён абяцаў супердэмакратычныя выбары ў 2010 годзе. Натура Лукашэнкі, як і натура ягонага рэжыму, амаль незмяняльная, і тут чакаць, што штосьці звыш дэмакратычнае будзе ў 2015 годзе, не даводзіцца. Гэта проста ўсё гульня на публіку, гэта спроба прыхарошыць той палітычны рэжым, які сёння ёсць у Беларусі. І па сутнасці гэта проста запаўненне тэмы ў публічнай прасторы, паколькі Лукашэнка манапаліст у дзяржаўных сродках масавай інфармацыі, то ён, канешне, так ці інакш спрабуе данесці такое паслання да большіні беларусаў, але і таксама спрабуе неяк зможа пагуляць з міжнароднай супольнасцю. Хаця, калі браць факты і калі браць крытэрыі АБСЕ адносна свабодных і справядлівых выбараў, то бачна, што лукашэнкаўскі рэжым аніяк не дацягвае і не хоча дацягвацца да гэтых крытэрыяў.
Гэта быў палітолог Алесь Лагвінец. Спадар Владзімір, ну, сярод прэтэнзіяў, якія заўсёды вылучаюць да беларускага выбарчага заканадаўства, у тым ліку і міжнародныя эксперты, заўсёды гучыць тэма датэрміновага голосавання. Што адказвае апанентам кіраўнік дзяржавы на гэтую тэму?
Ну, зноў звернемся да цытаты. У снежні 2010 году Лукашэнка заяўляў: «Катэгарычна недапушчальна кіраўнікам прадпрыемстваў, установаў і арганізацыяў ціснуць на народ і прымушаць ісці на датэрміновае галасаванне. Людзей трэба папрасіць. Хочуць яны ісці датэрмінова галасаваць, нехай ідуць. Не хочуць, мы чакаем іх 19 снежня на участках для галасавання. Няма ніякай неабходнасці сёння падштурхоўваць людзей да датэрміновага галасавання». І вось прымушаюць людзей галасаваць датэрмінова, ці яны самі жадаюць зрабіць гэта, як не дзіўна, вельмі лёгка вызначыць. Пра гэта гаворыць сустаршыня грамадзянскай кампаніі за справядлівыя свабодныя выбары Віктар Карняенка. Актывісты вось гэтай грамадзянскай арганізацыі, яны назіралі за выбарамі кіраўніка дзяржавы ў снежні 2010 году.
Так, ёсць вельмі дакладны такі тренд. Там, дзе інтэрнаты, студэнцкія асабліва, там галасуюць датэрмінова вельмі-вельмі шмат. Можна зрабіць выснову, што там, дзе людзі залежаць нейкім чынам ад адміністрацыі больш, значыць, іх прымушаюць прагаласаваць датэрмінова. Было, калі студэнтаў адпускалі нават на вакацыі невялікія, калі не прагаласуюць там у аўторак, то могуць да выхадных ехаць да хаты. Такім чынам, там все словы, якія не маюць з сабой ніякага грунту, а насамрэч адбываецца примус. І згадайце словы старшыні Цэнтралбанку, якая сказала: «А я нічога дрэннага не бачу, калі прымушаюць кіраўнікі адміністрацыі прымушаюць прагаласаваць датэрмінова. З іх жа спрашваюць». Такім чынам конституційна права грамадзян парушаецца ў нашай краіне вот у гэтым аспекце.
Мы чулі сустаршыню грамадзянскай кампаніі за справядлівыя і свабодныя выбары Віктара Карняенку. Ну, лейтматывам усіх выступаў Александра Лукашэнкі гучыць тэма міру, спакою і парадку.
Так, і вось я хачу сказаць, што учора ён казаў так: «Не трэба дурных, бесталковых, непатрэбных ініцыятываў на штал таго, што не туды пайшоў, не там стаў хапаць, цягнуць і гэтак далей. Тры месяцы, няшчасныя тры месяцы мы павінны пражыць годна, каб ніхто нас не мог папракнуць. Мы не павінны дапусціць пры гэтым ані найменшай дэстабілізацыі сітуацыі ў краіне». Вось у шчырасць гэтых слоў кіраўніка дзяржавы не верыць шэф-рэдактар газеты «Народная воля» Светлана Калінкіна.
Я подобные обещания Александра Лукашенко всерьез не воспринимаю и воспринимать не могу, хотя потому, что у нас не демократичное выборчее законодательство. И когда выборы будут проходить по этому законодательству, то они априори уже не могут быть демократичными. Что тычется загаду представникам силовых структур не тягнуть людей, не хапать людей, поводить себе, ну, уже демократично, то, на жаль, система створалась десятигодзями, и за один день по одним загаде, и она не может измениться, и она будет працавать так, как працавала. Тому это такие ритуал, церемония на перед дни выборов, когда Лукашенко обещает демократичные выборы, и он не сходит в отпочинок, и он годинами будет на телеэкранах, а всем остальным кандидатам дадут несколько хвилин. Ну, вот такая у нас демократия.
Святлана Калинкіна. Мяркуецца, што выбары будуць прызначаныя на 11 кастрычніка. Прадстаўнік Савету Рэспублікі Барыс Батура прапанаваў зрабіць абавязковым вывешванне дзяржаўнага сцяга на прыватных дамах. Як вы да гэтага ставіцеся? З такім пытаннем мы звярнуліся да гарадзенцаў.
Ну, это желание каждого, то есть может вывесить, если он реально там ценит это все и чтит там какие-то праздники. А если нет, то есть люди, которые вообще не отмечают. То есть это их воля каждого.
Я так же считаю.
А я не что, выдадут этот флаг, что ли? Выдадут этот флаг, а бы не выдавали, а то треба иди купляй, ну что на холеру его купляй. А за что его купить? Он стоит там 1100, наверное, хиба, или 200. Расходы так самые.
Как-то, не знаю, нейтрально, в чем смысл? Кто по желанию хочет, пускай вешает, обязательно, ну, не сделают этого. А кто заставит кого-то там покупать флаг идти и вешать насильно? И что за этого штраф будет, если кто-то там не повесит?
Нейтрально отношусь к этому всему. Ну, без разницы. Как-то. Ну, ничего плохого, если надо будет, сделаем, если нет, то нет.
Нет. Зачем это нужно? Я могу ответить без микрофона.
Ну, конечно же, нет. Как бы я считаю, что если в частном секторе вывешивать флаги, то это как бы навязывание чего-то. Я считаю, что каждый человек должен сам решать, что ему вывешивать, а что нет. Ну, как, конечно, если человек, смотря как человек относится к государству, может быть, он против чего-то и не желает вывешивать государственную символику. А его, ну, конечно, никто у нас в стране не может к чему-то обязывать, потому что в Конституции четко прописаны все права граждан.
Кто хочет, хай вывесить, я так считаю. А кто не хочет, то не хочет, каждый может вывесить свой стяг. Я, например, бы хотела вывесить свой, бо я полька, польский стяг. Каждый, я так думаю, каждый должен жить своим розумом.
А питання на вулиці.